говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашего эфира. Оппозиции не удалось согласовать с московской мэрией маршрут шествия 6 мая. Продолжается акция «Один день, одно имя» в поддержку задержанных по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве. В Петербурге открывается новая сцена Мариинского театра. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, представители Координационного совета оппозиции договорились с московской мэрией по поводу акции 6 мая, приуроченной годовщине событий на Болотной площади. Столичные власти согласовали митинг на Болотной площади, но в проведении шествия организаторам было отказано. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова. Наталья, добрый день, вам слово.
Здравствуйте. Власти Москвы не разрешили представителям Координационного совета оппозиции провести 6 мая и шествие, на котором настаивали оппозиционеры, и ради обсуждения которого они встретились сегодня в мэрии. Как заявлял глава Департамента региональной безопасности столичных властей Алексей Майоров, для организации шествия в будний день необходимо перекрывать улицы, и это может создать проблемы для жителей города. Мэрия разрешила провести вечером только митинг на Болотной площади. Заявка, одобренная мэрией, предполагает до 30 тысяч участников. По словам одного из заявителей акции, журналиста Александра Рыклина, переговоры в мэрии проходили непросто.
Мы сегодня пришли с новым вариантом шествия. Мы сегодня предложили им шествие по пешеходной зоне от метро Третьяковская, мимо Третьяковки, с Лаврушинского переулка, который целиком пешеходная зона, с выходом на набережную, дальше проходом к Болотной площади. Но и это предложение было отвергнуто. И нам совершенно очевидно, что мэрии движут политические мотивы, что нет там никаких технических проблем. Есть установка на максимальное урезание той заявки, которую мы подали. Переговоры развивались крайне драматично. В какой-то момент мы были уже готовы отозвать нашу заявку целиком, и на марш, и на митинг, потому что мы посчитали, что мы не вправе брать на себя ответственность за безопасность людей в том виде, который изначально был предложен мэрии. И мы уже написали такой отказ, и нам осталось только его подписать. И в этой ситуации мэрия начала говорить, что тогда мы готовы увеличить территорию митинга на весь сквер и на пешеходную часть Болотной улицы, это тыльная сторона вот этого сквера Болотного. Мы договорились о том, что в случае, если вся территория митинга окажется заполненной, они сдвигают заграждение и пускают людей на территорию сквера.
Митинг 6 мая будет приурочен к годовщине событий на Болотной площади. Главный лозунг акции – «За свободу». Организаторы планируют посвятить мероприятие проблеме политзаключенных и, в частности, ситуации так называемых «узников Болотной». Подробности митинга пока не сообщаются, но организаторы обещают сюрпризы, говорит Александр Рыклин.
Это 6 мая, и мы не будем об этом забывать. И у нас будут большие портреты политзаключенных, и разные сюрпризы ждут всех тех, кто придет на митинг. И это будет организовано, я вас уверяю, очень хорошо и весьма необычно.
Надежда Митюшкина, неоднократный заявитель московских акций протеста, активистка движения «Солидарность», считает, что нет необходимости проводить 6 мая и шествие, и митинг. Куда важнее в этот день рассказать людям о прошлогодних событиях на Болотной площади.
Вот именно на этом мероприятии, вот именно 6 мая, вот митинг важнее, чем важнее демонстрации просто во много раз. Потому что было общественное расследование, да, потому что уже начались суды, да, как-то многие дела, да, переданы в суд, закончено следствие. И сейчас, знаете, есть что рассказать людям, есть что рассказать миру про это. Это не, как бы сказать, там обычный митинг с разными выступлениями. Должен быть митинг-рассказ, да? Рассказ о том, что сейчас происходит, чтобы про это узнало, ну, как можно больше людей. Mm-hmm. Поэтому вот, мое мнение, что просто вот митинг принципиален. В этот раз мы выходим, ну, как бы сказать, совсем уже не за себя. Мы выходим за узников Болотной, за свободу, да, за свободу всех политзаключенных. И это очень важно.
Говорила Надежда Митюшкина. Ранее московская мэрия согласовала еще одну оппозиционную акцию, которая полностью повторяет прошлогодний маршрут. Это шествие от Калужской площади по улице Якиманка и митинг на Болотной площади. Но акция запланирована не на 6, а на 5 мая. Заявители этой акции – экспертный совет оппозиции. Организаторы акции 6 мая утверждают, что мероприятие 5 мая никакого отношения к оппозиции не имеет. Глава общества защиты прав потребителей, который один из тех, кто заявлял акцию 5 мая, Михаил Аншаков, опровергает эти заявления. По его словам, акция 5 мая задумывалась не как альтернатива 6 мая, а как возможность выйти на улицу тем людям, кто не сможет этого сделать в будний день.
Это шествие никак не является альтернативой, либо какой-то спойлерской акцией, потому что, во-первых, это разный формат. 5-го согласованное и шествие, и митинг, а 6-го согласован только митинг. 5-го это выходной день, 6-го это рабочий день. Большое количество участников протестного сообщества, большое количество людей, участников протестного сообщества, не сможет пойти в будний день в связи с занятостью на работе. Мы на нашем митинге и на нашем шествии будем призывать всех участников пойти и 6-го тоже. И мы ни в коем случае не расходимся идеологически с большинством организаторов митинга 6-го числа.
Говорил Михаил Иншаков. 6 мая прошлого года согласованный с властями города марш миллионов на Болотной площади в Москве завершился столкновениями демонстрантов с полицией. Несколько сотен человек были задержаны. К ответственности за эти события, которые власть называет массовыми беспорядками, привлечены 27 участников акции. Большинству из них предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции.
Спасибо, Наталья. Рассказывала моя коллега Наталья Джанпаладова. А тем временем в России продолжается акция «Один день, одно имя» в поддержку задержанных и осужденных по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая прошлого года. Сегодня день солидарности с 51-летним Сергеем Кривовым. Кривов находится под стражей уже полгода. В знак протеста против продления ареста в декабре Сергей Кривов объявил голодовку, которая продолжалась 43 дня. О том, как себя чувствует фигурант болотного дела, а также о других коллизиях дела Кривова, корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская побеседовала с его адвокатом Вячеславом Макаровым.
После выхода из голодовки он должен был длительное время находиться под контролем врачей, чего, естественно, в условиях СИЗО невозможно достичь. Но он держится, он не жалуется на здоровье, хотя видно, что он, конечно, изменился, и находиться в этих условиях тяжело, но, как и любому, он держится. Держится, с моей точки зрения, очень достойно и правильно.
Узникам болотного дела их обвиняют по двум статьям, 212 и 318. Основывается, как правило, обвинение на свидетельствах сотрудников полиции и на видеокадрах. Что служит доказательством в деле Сергея Кривова?
Показания двух сотрудников милиции, видеосъемка, которую следствие использует в качестве доказательств вины Кривова. С точки зрения защиты, показания свидетелей потерпевших сотрудников полиции Албунова и Моисеева, они не могут являться основанием для его привлечения к уголовной ответственности, поскольку это свидетельство заинтересованных лиц. При этом ранее Албунов заявлял, что он не сможет опознать человека, который ему нанес якобы удар по кисти, поскольку он в этот момент смотрел все время вниз и упирался шлемом в металлический барьер ограждения, которые были на Болотной площади. И вот только уже на 4-м допросе, когда уже был установлен Кривов, стал давать ему показания. Потерпевший Моисеев вообще называл другую фамилию, другого лица, который ему причинил некие болезненные ощущения, скажем так. При этом ни тот, ни другой не признаны виновными в избиениях демонстрантов. Их действия не подвергались вообще изучению Следственного комитета, хотя конкретно на мощные ставки с Алгуновым, а Кривов заявил о том, что Алгунов его избивал. Тот эпизод, который меняет Кривову, когда он отнял палку у Алгунова, Кривов мотивировал, что ему не менее 10 ударов нанес по голове и другим частям тела. Он вынужденно у него отобрал дубинку, потому что перед этим он Алгунову никаких не выказывал, сопротивления не оказывал, а он был просто подвергнут, по словам Крива, ничем не мотивированному избиению. Потом ведь, если говорить о 318-й, по утверждению участников мероприятия вот, на Болотной площади 6 мая, те лица, которые были избиты, кому была оказана срочная необходимая медицинская помощь прямо на Болотной, а кому-то после этого, они как минимум имеют право на то, чтобы их показания были проверены и были по ним вынесены соответствующие процессуальные решения. Утверждения, скажем, сотрудников милиции, они понятны, потому что в противном случае уголовные дела должны возбуждаться на них, и они должны привлекаться к уголовной ответственности. Кривов и другие демонстранты, они находились на территории периметра разрешенного митинга. Почему полиция действовала на территории, которая была отведена под митинг? Почему именно там задерживались демонстранты? Вот люди стоят, просто ничего не делают, раздается крик «берем», толпа лиц одета в форму сотрудников полиции, кстати, без иных опознавательных знаков, люди фактически безымянные. Установить потерпевший, какой сотрудник полиции его избивал, невозможно зачастую. Но Следственный комитет, отказывая возбуждение уголовных дел по факту избиения демонстрантов, часто утверждал, что невозможно идентифицировать пострадавших. Хотя работало несколько бригад скорой помощи на Болотной площади, и материалы частично по пострадавшим есть даже в материалах уголовного дела. Но по этим материалам постановления, я еще раз говорю, не выносились, проверка, по сути дела, на действия работников полиции на площади 6 мая 2012 года не проводилось. Это неправильно. Это грубое нарушение действующего законодательства.
Насколько я знаю, там помимо голодовки в истории Сергея Кривого еще была история, связанная с вами. В частности, вас отстранили от защиты.
До меня там был другой адвокат, которого, кстати, тоже при задержании Кривого не допустили. Адвокат был заключен 19 октября уже только при его аресте в Басманном суде. Я уже обжаловал сам арест. Касательно Следственного комитета, 9 января я пришел, подал в Следственный комитет ходатайство. При этом я сотруднику Следственного комитета представил свое удостоверение. Он записал мои данные. У них есть специальный журнал регистрации поступивших жалоб и обращений граждан. Вот мое ходатайство было туда записано, принято. При этом своему ходатайству я приложил ордер адвоката. Однако мне раздается, исчезнет при время звонок гражданина, который мне представляется следователем Курдюком Следственного комитета, и заявляет о том, что он меня не допускает к участию в уголовном деле, что якобы я ему не представил удостоверение адвоката. Но он, простите, уже вынес решение о том, что меня не допускает, и меня об этом уведомляет. При этом он меня никаким образом не информировал ранее о том, что он следователь, не приглашал меня для того, чтобы познакомиться с Следственным комитетом, или не предлагал мне совместно с ним появиться у Кривого в СИЗО номер один, в СИН, так называемая матросская тишина. Естественно, я подаю жалобу генеральному прокурору, руководителю Следственного комитета и обращаюсь в суд. Басманный суд мне удовлетворение этой жалобы отказывает. Я с этим решением соглашаюсь и подаю повторное ходатайство о вступлении в суд точно таким же образом. И после этого мне опять следственная группа отказывает признать меня адвокатом, мотивирует тем, что якобы я им не представил ордер адвоката. И следствие, с моей точки зрения, грубо нарушило право Кривого на защиту. Как я считаю, это привело к тому, что Кривов знакомился без адвоката с материалами уголовного дела на протяжении практически 2-3 месяцев. В связи с этим Генеральная прокуратура должна вернуть дело в Следственный комитет для устранения данных недостатков.
С адвокатом Сергея Кривого Вячеславом Макаровым беседовала корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская. Каждый день организаторы акции в поддержку так называемых узников Болотных выкладывают в сеть ролик, посвященный тому или иному задержанному по делу о беспорядках 6 мая прошлого года. В поддержку Сергея Кривого выступил политик Борис Немцов.
Сегодня день солидарности с Сергеем Кривовым. Сергей – один из узников Болотной и мой соратник. Он член нашего движения «Солидарность» и входит в нашу партию РПР «Парнас». Он закончил Московский инженерно-физический институт, он ученый-физик, у него двое детей, у него мать инвалид. Он, собственно, обеспечил всю свою семью, а сейчас он вынужден сидеть. Ему вменяют вину организацию массовых беспорядков. Это абсолютный абсурд, это абсолютный бред. Никаких массовых беспорядков, во-первых, 6 мая не было. Во-вторых, Сергей ничего такого не делал, чтобы оказаться за решеткой и провести там уже вот больше, чем полгода. Знак протеста против произвола, против вот этой фальсифицированной совершенно кампании, против издевательств, которым он подвергается в тюрьме. Сергей объявил голодовку и голодал больше 40 дней. Вся вина, которую он совершил, стоит в том, что он вырвал дубинку у полицейского, чтобы этой дубинкой не дубасили людей. Полицейские били людей. Сергей предотвратил это избиение. Сейчас ему меняют вину организацию массовых беспорядков. Мы должны все сделать, чтобы освободить политзаключенных, освободить Сергея, освободить всех остальных. А их у нас 18 человек, кто сейчас сидит там, вот, и в Матросской тишине, и в Бутырке, и в Лефортово, и так далее. Единственный шанс это сделать – это наша солидарность. Мы должны быть вместе, мы должны выйти 6 мая, и выйти, нас должно быть очень много, больше 100 тысяч. Я уверен, что если выйдут десятки тысяч наших граждан, то и Сергей, и все остальные ни в чем не повинные люди, патриоты страны, будут на свободе. Мы не можем мириться с тем, что за решеткой ни в чем не повинные люди. Свободу Сергею Кривову, свободу всем политзаключенным.
Политик Борис Немцов в защиту узника Болотной Сергея Кривого. Продолжается программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Американская правозащитная организация Freedom House опубликовала доклад, посвященный свободе прессы в мире. Согласно докладу, россиянам остается лишь надеяться на то, что российские средства массовой информации станут свободными. Оснований для таких надежд с каждым годом становится все меньше, рассказывает Юрий Жигалкин.
Авторитарные лидеры, радикальные группы и экономические трудности стали в прошлом году главными врагами свободной прессы во всем мире. Несколько наиболее интересных наблюдений Freedom House. Открытые ограничения прессы исламистским правительством в Египте заставили экспертов организации переместить египетскую прессу из разряда частично свободных в разряд несвободных. Демократическое правительство Греции действовало более тонко. Оно преследовало нескольких журналистов, расследующих деятельность властей, на основании широкой трактовки законов о клевете. Греческие средства информации, принадлежащие государству, твердо выдерживали проправительственную линию. Свободная пресса стала жертвой конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке. В 2012 году число стран, где обеспечивалась свобода средств информации, было самым низким за десятилетия. Лишь 62 страны из 197, оценивавшихся экспертами Freedom House. В 2012 году число стран, где обеспечивалась свобода средств информации, было самым низким за десятилетие. Это лишь 62 страны из 197, ситуация в которых оценивалась экспертами Freedom House. Российские власти, по словам американских наблюдателей, используют самые богатые в мировой практике набор средств для нейтрализации свободного информационного пространства. В прошлом году в России было принято несколько законов, позволяющих, как пишут эксперты, подавлять попытки освещения политически опасных вопросов и ограничивать деятельность неправительственных организаций в области средств информации. Эксперты говорят о судебных преследованиях критиков правительства, угрозах в адрес журналистов, рискующих заниматься журналистскими расследованиями. Американские эксперты отмечают все более заметные попытки российских властей нащупать методы контроля интернет-пространства. Общий вывод: российская пресса в прошлом году была еще менее свободна, чем годом раньше. Арч Паддингтон, вице-президент Freedom House, считает, что в лице Владимира Путина российская свободная пресса получила уникального противника. В том, что касается контроля телевидения и других традиционных средств информации, Путин является собой образец для других авторитарных лидеров. Он создал систему, в рамках которой государство контролирует главные телевизионные каналы, которые являются основным средством информации для россиян, и использует их в политических пропагандистских целях. Но при этом в освещении тем за пределами прямых политических интересов Кремля российская пресса и телевидение сохраняют достаточно высокий уровень свободы. И это в глазах большой части российской телеаудитории придает ощущение подлинности политической пропаганде на телевидении. В этом заключается коварство, созданное Путиным системы. И этот его опыт копирует другие режимы в Латинской Америке, в Центральной Азии, на Кавказе. Но я думаю, что задача контроля интернета, которую ставит, по-видимому, перед собой Кремль, более трудна. Китайцы, можно сказать, достигли наибольших успехов в фильтрации информационных потоков в интернет-пространстве. Но это потребовало создания гигантского бюрократического аппарата, который осуществляет цензуру и контроль. Сможет ли Путин зайти столь далеко, пока непонятно. Как в вашем последнем докладе выглядит Россия на фоне других стран с несвободной прессой? Она в числе стран с очень низким рейтингом, хотя не опустилась до уровня десятки худших. В этой десятке Туркменистан, Узбекистан, Беларусь, Северная Корея, Сирия и некоторые другие страны. Она находится в компании с Китаем и другими авторитарными режимами. С другой стороны, российская пресса гораздо менее свободна, чем, скажем, грузинская, армянская, киргизская или украинская. Как вы считаете, стоит ли россиянам, обеспокоенным этой тенденцией, надеяться на поддержку, пусть символическую, со стороны демократических партнеров России? В мире, увы, существуют двойные стандарты. Страны, являющиеся важными игроками в глобальной экономике, источниками энергетических ресурсов, обладающие мощной армией и тем более ядерным оружием, могут позволить себе гораздо больше, чем те, у кого нет ни политического, ни экономического влияния. Владимиру Путину сходят с рук репрессивные меры, которые бы обернулись серьезными последствиями для многих других стран. Точно так относится международное сообщество и к Китаю. А с другой стороны, посмотрим на Венгрию или Украину, которые являются объектом постоянной критики за отступление от демократических принципов. Это был Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House, представивший отчет об уровне свободы прессы в мире. В своем отчете американские эксперты все же нашли повод для осторожного оптимизма. Этот повод – растущая популярность интернета в России. К концу 2011 года, пишут они, 49% россиян пользовались интернетом. В прошлом году интернет помог журналистам и активистам публично разоблачить факты манипуляции избирательными бюллетенями и другие злоупотребления, допущенные российскими властями.
Рассказывал корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин. Продолжается программа «Время свободы». Президент США Барак Обама начинает визит в Мексику и Коста-Рику. В Мексике он проведет переговоры с новым президентом этой страны Энрике Пеньеньета, а в Коста-Рике примет участие в саммите Центральноамериканской интеграционной системы, сокращенно ЦАИС. Подробнее о поездке президента рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
По традиции, первой страной, которую посещали все новые мексиканские президенты, были Соединенные Штаты. Однако избранный в декабре прошлого года Энрике Пеня Нието эту традицию нарушил. Свою первую зарубежную поездку в качестве президента он совершил в Латинскую Америку. Таким образом, считают обозреватели, Пеня Нието дал сигнал, что при нем внешнеполитические приоритеты Мексики не обязательно будут связаны с Вашингтоном. Об этом свидетельствуют и первые шаги Пеня Нието на международной арене. В то время как Соединенные Штаты не сразу признали победу на президентских выборах в Венесуэле Николаса Мадуро, который при Уго Чавесе занимал должность вице-президента, Мексика была одной из первых стран, поздравивших Мадуро с победой. Более того, как заявил недавно в интервью газете «Майами Геральд» министр иностранных дел Мексики Хосе Антонио Мид, Мексика намерена продолжать поддерживать конструктивные отношения с Кубой. Новым послом Мексики на Кубе назначен один из самых опытных мексиканских дипломатов Хуан Хосе Бремер, который ранее представлял свою страну в Соединенных Штатах, Великобритании и Советском Союзе. По мнению сотрудника исследовательского института «Совет по изучению проблем западного полушария» Алехандро Санчеса, эти шаги Пеня Нието являются его попыткой дистанцироваться от США с тем, чтобы позиционировать себя в качестве регионального латиноамериканского лидера. Впрочем, особенно дистанцироваться от США Пеня Нието явно не хочет. Еще до вступления на свой пост он побывал в Вашингтоне с визитом вежливости, где заявил, что стремится к поддержанию хороших отношений с США. Говорит вице-президент исследовательского центра «Совет по международным отношениям» Джим Линдзей. Само собой разумеется, что хорошие отношения с США жизненно важны для любого мексиканского президента. И это в первую очередь касается экономических связей. Именно об этом Пеня Нието говорил во время визита в Вашингтон. По мнению Джима Линдзея, предпосылки для расширения американо-мексиканского сотрудничества в области экономики и торговли есть.
Where Peña Nieto is really hoping to make progress is on the economic front.
В области экономики в Мексике осуществляются попытки провести крупные структурные реформы, и Пеня Нието стремится к углублению экономических и торговых связей с США. Одна из областей, где сотрудничество представляется перспективным, это энергетика. Мексика обладает огромными запасами нефти, но государственная нефтяная компания Pemex отстает в смысле инноваций и технологий. Пеня Нието пытается реформировать эту компанию. Но все же главными на повестке дня переговоров президента Обамы в Мексике, вероятнее всего, окажутся две темы, которые находятся в центре внимания и в самом Вашингтоне. Реформа иммиграционной политики США и контроль над продажей оружия. Большинство нелегальных иммигрантов США – мексиканские граждане, и Мексика давно добивается, чтобы в США были приняты меры, которые привели бы к созданию легальных рабочих мест для мексиканцев. Что касается контроля над продажей оружия, то Мексика утверждает, что именно из Соединенных Штатов в эту страну попадает большая часть огнестрельного оружия, которое затем оказывается в руках преступных группировок и торговцев наркотиками. Будет на встрече президентов Обамы и Нието обсуждаться так называемая инициатива Мерида, заключенная еще при президенте Буше, договор, по которому США согласились предоставить Мексике помощь в размере $1.5 миллиарда на борьбу с организованной преступностью и наркомафией. Новый мексиканский президент рассчитывает на расширение сотрудничества в этой области. Из Мексики президент Обама направится в Коста-Рику на саммит стран-участниц Центральноамериканской интеграционной системы, региональной организации, в которую входят Белиз, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Никарагуа, Панама и Сальвадор. Американские обозреватели считают, что ожидать каких-то серьезных соглашений на этой встрече не следует, говорит Джим Линдзей из Совета по международным отношениям. У президента Обамы мало есть что предложить этим странам, а они в первую очередь надеются на финансовую помощь со стороны США. Но в связи с секвестром бюджета у нас в стране сокращаются финансирование даже внутренних программ, так что о дополнительной помощи иностранным государствам сейчас говорить вообще не приходится, даже если такая помощь необходима.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. А сейчас в нашем эфире обзор наиболее заметных публикаций в американских СМИ. Над обзором работал вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Бессвязная политика президента Обамы в отношении Сирии становится еще более путанной, считают авторы редакционного комментария в газете «Вашингтон-Пост». Во вторник, говорится в статье, президент Обама отступил от контрольной черты, которую по его же более раннему определению следовало провести в случае применения химического оружия режимом Башара Асада. На своей пресс-конференции Обама обозначил параметры доказательства этого применения в манере, практически полностью исключающей возможность его подтвердить. В тот же день помощники Обамы дали в некоторые СМИ утечку о том, что президент якобы скоро сможет снять свои давние возражения против поставок вооружений сирийским повстанцам. Вместе с тем администрация нацелена на еще одну попытку убедить Россию отказаться от поддержки режима Асада в пользу переговоров о политических преобразованиях в Сирии. Может ли здесь прослеживаться какая-либо последовательность, вопрошают авторы статьи «Вашингтон-Пост». В щадящей интерпретации действий Обамы, пишут они, президент желает избежать прямого вторжения США в Сирию, но хочет надавить на Москву с целью изменить ее позицию, давая понять, что в противном случае Соединенные Штаты усилят поддержку повстанцев. Если это так, то Обама сильно перемудрил. Его малоубедительные канцелярские фразы о необходимости верифицировать цепь вещественных доказательств любого использования химоружия и его заявление о том, что даже надежное подтверждение приведет лишь к пересмотру диапазона вариантов, попросту служит приглашением к новым химическим атакам. Как утверждает в письме Обаме командующий свободной сирийской армией Салим Идрис, человек, по мнению администрации, способный объединить умеренную оппозицию, Асад воспринимает ваши тщательно взвешенные порицания не как предупреждение, а как лазейки, которые оправдывают продолжаемое использование им химического оружия на небольшом стратегическом участке. Российский же правитель Владимир Путин не подает публичных признаков какой-либо склонности прекратить поддержку Асада. И дело не только в защите интересов Кремля в Сирии. Путин считает своим приоритетом предотвратить то, что он рассматривает как спонсируемую США смену еще одного режима. Если даже Путин решит сотрудничать с Обамой, сомнительно, что ему удастся склонить клику Асада и ее главного сторонника Иран к отказу от того, что сам диктатор назвал битвой не на жизнь, а на смерть. Небольшой шанс для политического урегулирования все еще может существовать, но только в случае, если США и их союзники примут меры, решительные и относительно быстро меняющие ход войны. Без ощутимых шагов Соединенных Штатов наиболее вероятный исход – это распад Сирии на враждующие феодальные вотчины, часть которых будет контролироваться Ираном, а часть – Аль-Каидой, считают авторы редакционного комментария в «Вашингтон-Пост». Другая ведущая тема американских СМИ – начинающаяся в четверг двухдневная поездка президента Обамы в соседнюю Мексику. Вот как в среду прокомментировал ее значение пресс-секретарь Белого дома Джей Карни. «Наши отношения с Мексикой важны с точки зрения безопасности, и мы продолжим сотрудничать с мексиканским правительством в том, что касается пресечения контрабанды и наркотрафика. Но этим отношения не исчерпываются. Они включают глубокие экономические, культурные, семейные связи. И это также станет частью визита. Как говорится в редакционной статье в газете Christian Science Monitor, направляясь в Мексику, президент Обама рассчитывает на более тесную экономическую интеграцию с южным соседом. Коммерческим связям двух стран во многом способствуют экономические реформы последних двух десятилетий в Мексике. В то же время, напоминают авторы, Обама недавно внес в Сенат законопроект об иммиграционной реформе, который, помимо прочего, предусматривает легализацию и интеграцию в американское общество 11 миллионов нелегальных иммигрантов, в большинстве своем мексиканского происхождения. Правда, прохождение Билля не гарантировано. Коммерческое и ассимиляционное сближение мексиканцев с американцами требует большой осторожности, отмечают авторы статьи. Обе страны должны проявлять чуткость к национальной идентичности друг друга, к общей истории, в которой было всякое, и к взаимным экономическим выгодам. Например, Например, Североамериканское соглашение о свободной торговле 1994 года, НАФТА, способствовало улучшению взглядов американцев на Мексику. Но это восприятие, согласно опросам, с 2010 года ухудшилось, отчасти из-за новостей о войнах мексиканских наркокартелей. Президенты обеих стран рассчитывают поправить положение, переключив внимание с проблем безопасности на экономические возможности. Поездка Обамы также указывает на часто недооцениваемый аспект решения проблемы иммиграции в США. Здоровое состояние мексиканской экономики способно удержать бедных мексиканцев от бегства на север в поисках работы. Вот один из ключевых индикаторов прогресса. За последние полвека рождаемость в Мексике сократилась втрое и по своему уровню стала сопоставима с рождаемостью в Соединенных Штатах. Развитие мексиканской экономики стало одной из причин сокращения нелегального пересечения границы США. Рассматриваемый в Сенате законопроект, говорится далее в статье, предусматривает новые программы и финансирование в целях лучшей интеграции иммигрантов в США. Однако для ускорения этого процесса требуется много больше, включая обучение английскому языку и основам гражданственности, а также профессиональное обучение. Недавние исследования указывают на то, что испаноязычные американцы третьего поколения имеют более низкий доход, чем их родители. Если даже Конгресс не пропустит иммиграционный законопроект в полном объеме, он может, по крайней мере, усилить нынешние интеграционные программы для иммигрантов. Американские муниципальные колледжи особенно хорошо приспособлены для этой цели, отмечают авторы редакционной статьи в газете Christian Science Monitor. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Время». На свободу. У микрофона Светлана Павлова. Возвращаемся к российским темам. Накануне Владимир Путин впервые в истории постсоветской России вручил медали Героя Труда. Этого звания были удостоены руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, ведущий специалист в области нейрохирургии Александр Коновалов, механизатор с 38-летним стажем Юрий Конов, машинист одной из кузбасских шахт Владимир Мельник и токарь из Челябинской области Константин Чуманов. О воссоздании звания Героя Труда, советского знака отличия, которым прежде отмечали передовиков производства, Путин заявил в конце марта на слете Объединенного народного фронта. Зачем российскому президенту архаичная система государственных символов? Об этом мой коллега Андрей Шары побеседовал с антропологом из Петербурга Ильей Утехиным.
В советской системе звание Героя социалистического труда было оправдано тем, что каких-то эндогенных самостоятельных стимулов к труду социалистическое общество не предлагало, кроме совести и морального кодекса строителя коммунизма. От того, хорошо ты работал или плохо, в общем, не очень многое зависело. При гарантированной такой патерналистской системе распределения это порождало все иждивенчество. Потому что распределение регулировалось сверху. Если у вас большой хозяин всего государства, то вот герой в этом государстве тот, кто личной доблестью показывает другим пример и получает большую долю благ соответственно своему статусу. Он первый в очереди, помните, были такие на кассе таблички, он получает приглашение в распределитель и так далее. Мы сейчас живем в госкапиталистическом обществе, где в принципе есть место частной инициативе, но степень бюрократизации и неэффективности всего, чего касается нашего государства, вполне сопоставима с социалистической. Так что вот если так это продолжится и будет усиливаться, а тренд такой есть, то надо возрождать действительно традиционные моральные ценности, потому что протестантская трудовая этика оказалась для большей части нашего населения чужда.
Понятно, что Владимир Путин – это политик с архетипом такого советского общественного сознания. Он думает этими категориями. Другое дело, что я абсолютно убежден, что и он пытается создать какую-то современную государственную модель. Строит он эту модель, исходя из представлений советских о том, какие могут быть стимулы или символы веры в этом государстве. Почему тут нет апелляции к более молодым слоям общества? Неужели у него там в аппарате нет людей, но их полно, всяких Сурковых, Володиных и прочих, которые могли бы выдумать что-то другое.
У него наверху есть эффективные менеджеры с айпэдами, у которых имущество за границей, и образование у них в Гарварде и так далее, которые все понимают. И есть огромная страна, в которой несколько миллионов человек работают в аппарате репрессивном, несколько миллионов бездельников, чтобы шапки с народа не снимали на улице, им дана дубинка в руки, они сидят на должностях охранников. Есть огромная страна с которой не очень понятно, что делать. Она живет по каким-то своим законам, и мы можем там вот на уровне этого высшего менеджмента, который все понимает, делать что-то с монетарной системой, а что-то с социальными преобразованиями непонятно, что сделать. И такое ощущение, что они смотрят сверху на вот эту вот огромную страну и считают, что вот тот набор ценностей, который работал, он оказался настолько неизменимым, что прошедшие десятилетия конца советского строя его не уничтожили. Они считают, что это некие архетипические вещи, в которые только и можно играть с этим народом, чтобы чего-то добиться. Поэтому я не удивлюсь, если вот эти вот все эффективные менеджеры, которые сами работают в соответствии, уверяю вас, с протестантской трудовой этикой. Путин на галерах, у меня нет никаких сомнений, что он работает как папа Карло, круглые сутки. Но я не сомневаюсь, что однажды за галеры Путину дадут героя труда. Более того, за каждый срок по герою.
Государство – вещь достаточно виртуальная для того, чтобы объяснять народу, населению смысл существования этого государства. Вокруг него должна быть какая-то большая система сакральных символов. Государственный флаг, государственный гимн, награды, знамена, парады и так далее – то, что не имеет никакого конкретного содержания. И тут Россия совершенно не одинока. Исторические государственные ритуалы существуют во всех странах. Это, что называется, не хорошо и не плохо, в этом приходится просто жить. Должна ли обновляться вот эта система ритуальных традиций, сакральности государства, или это нечто данное раз и навсегда, и это как бы застывшая вещь, и поэтому есть некоторые основания переносить просто прежнюю матрицу в будущее?
Наверное, перенос прежней матрицы в будущее – самый простой вариант. Она должна, конечно, обновляться, чтобы у каждого слоя населения, у каждой социальной группы свой образ любимой России, такой, за которую хотелось бы гордиться. Вот. И, соответственно, нужно что-то сделать с тем, чтобы какие-то символы были, чтобы на что-то можно было опереться. Это сложно сделать в том смысле, что поколение, которое на советских символах выросло и воспитало в себе за эти последние десятилетия отторжение к официальной риторике. Потому что, понимаете, государство, оно так соотносится у нас с обществом, что есть определенная прослойка, ну, к которой принадлежат и слушатели Радио Свободы, в частности, которая испытывает политический диссонанс с любой властью такого рода. И от нее, вот от этой прослойки, следование всем этим идеям и уважение, и использование в повседневной жизни этих символов, и прикипание к ним сердцем, сложно требовать, едва ли это возможно. Но я очень хорошо представляю себе, что там наверху может ставиться задача обновить государственную символику таким образом, чтобы максимально широкие слои населения чувствовали в этом не чисто церемониальный, а какой-то содержательный смысл. Вполне возможно, что в каких-то, может быть, не в крупных городах, и они правильно начинают с такого вот южного пояса России, где консервативные тенденции более проговорены и актуальны. Вот, может быть, оттуда начнется вот это вот возрождение символики в каком-то новом варианте. И тут, кстати, окажутся и такие вещи, когда мы сталкиваемся с международным каким-то контекстом. Например, Олимпиада в этом смысле – это очень хороший такой повод для того, чтобы эту символику обновить.
С политологом, с антропологом Ильей Утехиным беседовал мой коллега Андрей Шарый. И в продолжение темы послушаем, как москвичи ответили на вопрос, почему Путин воскрешает символы советских времен. Жителями столицы беседовала Дарья Алексеева.
На мой взгляд, это государственная политика. Вот поверьте мне, современные молодые люди, они как-то символ Советского Союза, им как-то совершенно это неинтересно. Вводящая роль партии, направляющая, мудрый руководитель. Не зря же говорят, что мы так понемножку в брежневские времена скатываемся. Вот оно и надо. Понимаете, имперство надо восстановить. А Советский Союз как раз вот тот самый пример. Люди уже не помнят, что был Советский Союз, какой-то был кошмар. Ну вот надо, да. Гимн у нас уже есть старый, так что что, осталось совсем немножко.
Я не знаю, почему он возрождается. От каждого строя берется лучше. Это проанализировать, я думаю, что АГТО это, да, и как бы много людей, которые трудятся на совесть, их тоже надо поощрять как-то.
Ну, потому что при Советском Союзе все было намного проще. Во всех отношениях проще, в техническом отношении проще, проще в отношениях с людьми. Вообще проще. Потом мы все друг другу помогали как-то. Был профсоюз настоящий.
Потому что это была великая цивилизация, и Россия должна возродиться не на демократической, а на западной основе она будет возрождаться. Страна имеет свои традиции. Когда она от них отказывается, она падает в пропасть.
Ну, потому что, что касается в данном случае нормы ГТО, это всегда было хорошо, потому что люди становятся причастны к спорту. Звание Героя Труда, я так думаю, что очень большой процент россиян, которые работают на это и трудятся на благо, допустим, и которые очень любят свою родину, им очень приятно, что вот они в своей стране внесли какой-то вклад своей работой. За это их вот вознаграждает.
Я думаю, что, наверное, не так хорошо рассказываю родителей о том времени, которое было раньше. Как-то стерлось со всякими перестройками, такие, знаете, неподходящие.
Его нужно возродить?
Конечно, обязательно возродить. Особенно по спорту, что дети обязательно сдавали на ГТО, участвовали в спортивных соревнованиях. Обязательно.
Прошла аллергия. Нет такой вот болезненной реакции, советская, не советская. И поэтому, если есть какие-то традиции, которые полезные и хорошие, то они уже не имеют качественной оценки советское, негативное, плохое. То есть это чуть-чуть отходит в сторону. Если есть что-то позитивное, люди к этому возвращаются.
Вот так жители Москвы ответили на вопрос, почему Путин воскрешает символы советских времен. Дарья Алексеева для Радио Свобода. Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Петербурге сегодня открывается вторая сцена Мариинского театра, уже успевшая стать предметом широкого обсуждения и негодования многих горожан. С подробностями корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
«Мариинка-2» открывается в 60-й день рождения Валерия Гергиева, художественного руководителя Мариинского театра, главного дирижера Лондонского симфонического оркестра, декана факультета искусств Петербургского университета, президента международного конкурса имени Чайковского, председателя Всероссийского хорового общества, худрука Московского пасхального и нескольких других фестивалей, а также акционера компании-производителя индейки «Евродон» и президента финского общества «Черной сауны». Маэстро Гергиев уже успел заявить, что теперь он будет постоянно сокращать число зарубежных гастролей. Понятно, что для него новая сцена театра – лучший подарок юбилею, но большинство петербуржцев не могут смотреть на это здание без отвращения и ужаса. «Снесите сарай!» – такой согласный возглас вырвался из многих уст, когда леса, закрывавшие Мариинку-2, наконец упали. В интернете немедленно начался сбор подписей за снос чудовища, изуродовавшего один из красивейших кварталов города и, похоже, навсегда убившего одну из самых поэтичных перспектив Петербурга – перспективу Крюкова канала, который оказался перерезан мостиком из уродливых металлических конструкций, соединяющим два театральных здания. Очень многие горожане, и простые, и известные, уже высказались по этому поводу. Новое здание напоминает людям что угодно – торгово-развлекательный комплекс, крематорий, склад, но только не театр. Когда спрашиваешь архитекторов, они обычно с глубоким вздохом отвечают, что обсуждать нечего, поскольку архитектура тут просто отсутствует. Именно так считает и архитектор, реставратор Рафаэль Даянов.
Это архитектура, которую, в общем, никто не обсуждал, дискуссии как таковой не было, это, так сказать, принятое решение кем-то. И всем понятно, что здание несколько выпадает из контекста. Хотя, если вспомнить конкурс, который проводился в свое время, я думаю, что и тот выигравший конкурсный проект Доминика Перо, наверное, еще больше выпадал бы из контекста. Всегда такого рода сооружения вызывают дискуссию общества. И даже если бы оно было идеально, нашли бы противники. Но здесь само по себе сложное место. Меня именно место пугает, потому что в свое время снесенные Кваренги, после него построенное сооружение, которое в 30-е годы было тоже по-своему такое, ну, страшненькое, в общем, да, хотя тоже веяние времени. На этом месте все время происходит какой-то процесс смены одного другим и не самому удачному, к сожалению. Так что это, знаете, такое роковое место, я бы вот так вот рассуждал.
Из всего того, что сейчас делается в городе, больше всего Рафаэля Даянова тревожит порча набережных Невы, а в данном случае Крюкова канала. К тому же он считает, что, быть может, это изначально была неправильная идея строить вторую сцену Мариинки именно здесь.
Полно мест, в которых вот можно было бы развивать что-то, и это было бы гораздо разумнее. Я понимаю там желание руководителя, но ведь, вот, скажем, скажем, директор Эрмитажа поступил несколько иначе, развивая музей в новом районе, построив новое хранилище, при этом создав новую экспозицию и развивая как раз серьезный новый район в интеллектуальном смысле. Мне кажется, вот это гораздо правильнее было.
Понятие градостроительной ошибки прочно укоренилось в петербургском быту, но здесь нужно говорить о градостроительном преступлении, считает депутат городского парламента Борис Вишневский, известный также своей борьбой против башни Охта-центра. Того монстра горожанам удалось победить, а этого не удалось. Почему?
Потому что нашей страной правит Владимир Владимирович Путин и его клика. И решения, которые принимаются в нашей стране, в том числе и потому, каким быть второсценем Римского театра, принимаются независимо от мнения общества, независимо от мнения экспертов, независимо от мнения депутатов законодательного собрания. И сегодня я могу только ужасаться, проходя мимо этого уродства, и проклинать во веки вечные тех, кто согласовал такой проект, и тех, кто все это реализовал, и тем, кому наш город теперь этим обязан. Я понимаю, что, видимо, снести это не удастся, но это будет вечным напоминанием о вредительстве просто тех людей, которые все это дело организовали. Особый цинизм всему этому придает только что врученная господину Валерию Гергиеву «Золотая звезда». Он у нас теперь еще и герой труда. Если он был бы приличным человеком, он первый бы настаивал на том, чтобы не в таком виде реализовывалась вторая сцена Мариинского театра. Но, видимо, я слишком хорошо о нем думаю.
То, что градозащитникам не удалось защитить Петербург от этого здания, Борис Вишневский объясняет еще и полной закрытостью стройки. Пока не сняли леса, никто не представлял, что под ними скрывается. Вечером на гала-концерте ожидается присутствие Владимира Путина и выступление Анны Нетребко, Пласида Доминго, Дианы Вишневой, Ульяны Лопаткиной. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в продолжении темы послушаем, что в интервью «Радио Свобода» рассказал проектировщик новой сцены Мариинского театра, канадский архитектор Джек Даймонд.
Проблема состояла в том, чтобы вписать современную постройку в потрясающую классическую архитектуру Петербурга. Это невероятно сложно, особенно учитывая, что постройка должна стоять по соседству со старым зданием Мариинского театра, перед которым все благоговеют. Кроме того, в новом здании, занимающем целый квартал, должны были быть размещены все вспомогательные службы для обеих сцен. Это очень сложная структура. В первую очередь было решено вписать здание в очертания Петербурга, потрясающего по красоте города. Этот подход, безусловно, был принят далеко не всеми, потому что многие хотели увидеть отдельно стоящие экстравагантные суперсовременные здания, подобные тем, что были построены в некоторых городах Европы. Но мы решили, что для Петербурга это неправильно. Еще одним важным нашим решением было сделать фасады достаточно скромными. Это позволило объединить пространство, в котором находятся два известнейших здания – консерватории и Мариинского театра. То есть Мариинка-2 создает фон для исторического здания театра, поскольку новое здание продолжает очертания улицы, вписываясь в урбанистическую ткань Петербурга. И не все это еще осознали. Людям не нравятся перемены. Они любят свой старый Петербург. Я его тоже, кстати, люблю и проявил уважение к любви петербуржцев, сделав фасад достаточно скромным, но построив, надеюсь, одно из лучших оперных зданий в мире. Оно не может понравиться всем, но я вас уверяю, после открытия будет гораздо больше людей, которым оно нравится, чем наоборот.
Рассказывал архитектор Джек Даймонд. И в завершение нашей программы новости культуры из Москвы. Среди показанного сейчас на выставке «Новые поступления в Музей изобразительных искусств» особую ценность представляет первое издание пушкинского Бориса Годунова с дарственной надписью автора поэту Боротынскому. Уникальную книгу преподнесла в дар музею вдова коллекционера Ильи Зильберштейна Наталья Волкова, с которой побеседовала моя коллега Лиля Пальвелева.
Имя филолога, искусствоведа и коллекционера Ильи Зильберштейна для Музея изобразительных искусств дорого. Он был инициатором создания такого подразделения музея, как Музей личных коллекций. Он же был первым дарителем целого собрания произведений искусства. А в прошлом юбилейном для Музея изобразительных искусств году вдова Зильберштейна Наталья Волкова, продолжив дело своего мужа, решила расстаться с книгой величайшей ценности.
Это книга «Борис Годунов», издание 1800.
31 года. На нем дарственная надпись «Доротынскому от Пушкина 31 января 12-го». Илья Самойлович всю жизнь собирал свою коллекцию рукописей, книг, сохранял и собирал огромную переписку. Эта коллекция, насчитывающая около 1500 документов, была передана уже мною в Государственный архив литературы и искусства. В том числе туда поступили и многие книги с дарственными надписями. Но вот эту книгу я решила передать в Музей изобразительных искусств, потому что она, на мой взгляд, была самым ценным приобретением в этой коллекции.
Ну а как к Илье Самойловичу попала эта книга?
Илья Самойлович много лет дружил с французским исследователем русской литературы и языка Андре Мазоном. Он познакомился с ним еще в 1925 году, когда учился и работал в Петрограде. И вот с этих лет их дружба и взаимная работа и помощь друг другу продолжалась. В 1959 году Андре Мазон приехал в Москву и посетил Илью Самойловича. Ну, представляете, сколько у них было предметов для разговоров. И в том числе Андре Мазон сообщил, что у него находится именно эта книга, которую он получил по завещанию от своего коллеги, сотрудника института, который возглавлял Андре Мазон, Шарля Салмона.
То есть эта книга бытовала не в России?
Она бы после смерти самого Баратынского, эта книга вместе, кстати, с другой книгой, также принадлежащей Пушкину, была вывезена во Францию, и там, по-видимому, находилась у наследников Баратынского. Именно у них эту книгу и приобрел Шарль Салмон. Одну из этих книг, «Полтаву», он передал известному собирателю рукописей Пушкина Онегину. Онегин все свое собрание вместе с этой книгой «Полтава» передал в Пушкинский дом. А эта книга попала в руки Мазона. И Илья Самойлович задал тогда вопрос, а что бы вы хотели получить для того, чтобы эта книга вновь вернулась на родину? И на это Андре Мазон сказал, что он долгие годы ищет для своего института 90-томное юбилейное собрание сочинений Толстого. Но сколько он не обращался, в том числе и у нас в СССР, в книжные магазины, к букинистам, это собрание ему не удается приобрести. На это Илья Самойлович сказал, можете считать, что это собрание уже у вас. Дело в том, что в многочисленной библиотеке Ильи Самойловича было именно это собрание Толстого.
И вот получается, что одна книжка Пушкина, она равновесна 90 томам.
Ну, я думаю, что она стоит дороже, чем 90 томов Толстого, потому что, во-первых, сам Пушкин признавался, что это произведение, писал он Чаадаеву, я люблю больше всего. И вот он подарил одну книгу Бориса Годунова Чаадаеву, другая попала к Баратынскому. вдобавок с дарственной надписью Боротынскому, что тоже, конечно, увеличивает ценность этой книги.
Сообщает Наталья Волкова, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом информационная программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Я желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.